Здравствуйте, друзья! У нас сегодня очередной урок из цикла «Еврейское поведение». Наш урок сегодня называется «Признать чужие заслуги». Будем опираться на стих из книги Вайкра, недельный раздел «Эмор». Свойство, которое мы сегодня будем обсуждать, оно звучит так. Хорошее свойство – видеть в других хорошие качества. Замечать, отмечать хорошие качества и не искать в них недостатки. Вот самое главное. Позитив. Некоторые всегда обращают внимание на хорошую сторону людей и действий, и поступков людей. И не искать недостатки. Смотрите, это по-разному можно сказать. Не замечать недостатки или не искать их. Так вот, сегодня хотя бы не искать. Может, они сами заметны, может, они прямо бьют в глаза, может, их очень здорово видно. Потом посмотрим, что с этим делать. Но уж искать их точно, точно не надо. К сожалению, жизнь у нас в том еще советском пространстве научила тому, что мы стали обладать многими качествами, когда мы, евреи, боялись опасности, чувства самосохранения, подсказывало им, что всегда нужно четко было увидеть, нет ли признаков в другом каком-то явлении, или в какой-то обществе, или в какой-то социальной среде. Нет ли там признаков врага? Есть ли там враг или нет? И поэтому его нужно было, вот этот признак вражеский, нужно было отслеживать, его нужно было выявлять для того, чтобы выжить. Это было в течение многих поколений. А раз так, то эта привычка и закрепилась. В первый раз смотрит на человека, как не является ли он опасным для нас. Так иначе, это моя трактовка, это не обязательно так, но все и происходит, так мне кажется. И вот этим качеством многие русскоязычные евреи обладают в поколениях. Ничего страшного, и с этим можно жить, и с этим можно, и бороться с этим можно, и как-то это использовать. Так иначе, отметим, что по Торе надо бы в другом человеке замечать хорошие стороны, искать их прямо активно, и активно не искать. Не, я не говорю «не искать активно». Нет, активно не искать отрицательные качества и свойства. Итак, у нас недельный раздел «Эмор». Книги Вайкра, 24 глава, 19 стих. Там написано, среди законов, там такая фраза написана. «Кто нанес увечье ближнему, ну, другому человеку, одному из людей своего народа, кто нанес увечье ближнему, как он сделал, так и ему будет сделано. Кен яасе ло. Так и ему будет сделано». Ну, это нормальная вещь. Это еще не око за око. Но так или иначе, мы учим через ремез. Ремез – это намек, так это переводится. Это один из способов трактования, толкования Торы, когда показаны не совсем очевидные вещи, и, по крайней мере, уж точно не прямой, даже не второй, не добавочный смысл в этой фразе. Сейчас я скажу, как мы сейчас этот ремес работает. Так написано в книгах, сейчас скажу, каких. Начинается так. Подчеркивать недостатки в другом человеке – это не что иное, как нанести ему увечья. Почему? Потому что подчеркнуть, сказать ему это, об этом – это все-таки его обидеть. Он от этого и сам страдает. И тот человек, который отмечает недостатки другого человека, ведь тот, кто упрекает других людей в недостатках, для того суд вообще-то будет таковым, что с него будет это спрошено. Так или иначе, каша раз аса, как я асэлу, как он сделал, так и ему сделают. Значит, если ты подчеркиваешь недостатки в других людях, так и тебе на твоем суде, а уже и при этой жизни то же самое будет. Небо тебя будет подчеркивать, и недостатки твои с тебя, они будут взысканы, спрошены. Повторяю, это не по закону око за око, а по закону справедливости. Это, весь мир, это сделан он справедливо, называется цедек. Справедливость, при помощи которой Всевышний судит наш мир. Это как мера за меру. Всевышний, но не люди. Он так судит нас, а мы так не можем судить других людей, как они себя ведут, так и мы с ними себя будем вести. Нет, как мы себя ведем, так Всевышний будет вести с нами. Но он просит, чтобы мы любили людей, других окружающих, потому что он нас тоже любит. И поэтому он так говорит: тебя же мы любим, и ты других люби. И не проси, пожалуйста, мы уже говорили об этом в течение нескольких лекций последних, не проси мне никакой особой помощи, не взывай ко мне, не проси чудо спасения, если ты сам на это не согласен, так поступать с другими людьми, если ты отворачиваешься от них. И говоришь, они плохие, я не буду им помогать. Ну так я тебе сейчас покажу, что ты плохой, зачем ты мне об этом просишь, чтобы я тебе помогал. Меня извините за такой пересказ дидактический, но механизмы все, в общем, просто работают. Вот об этом сказано мудрецами в трактате, который называется «Кидушин». «Кидушин», 70-й лист, на первой же странице. Там так написано: «Коль га пусель бэмо пасуль». «Коль га пусель». Тут есть несколько значений, но одно из них такое. Для нас это важно. Кто подчеркивает недостатки других, тот сам вот именно с этими недостатками. Или он один подчеркивает недостаток. Вот, скорее всего, у него этот недостаток и есть. Так отмечено в трактате Кидушин. А мы, между прочим, в конце, я сегодня, когда готовился к уроку, я решил вам привести один из рассказов на эту тему, один из рассказов Талмуда на эту тему. С Божьей помощью доберемся и до этого. Об этом сказано в Бава Батра, тоже в Талмуде, на 60-м листе, лист 60-й, вторая страница. Сначала украсть себя, потом украшать других. Так мы целый полурока прошлого, да, первая часть прошлого урока, прошлого, перед этим уроком, неделю назад, мы говорили именно на эту тему. Сначала украсть себя. На других языках это называется. Сначала почини себя, сначала излечи себя, сначала достань там, бревно или еще что-то из своего глаза, а потом замечай соломинки у других людей. То есть сначала исправь себя, а потом берись за исправление других. Это не просто слова. Я вот сейчас сижу и просто слова произношу. Нет, не так. Это на самом деле не что иное, как способ общения с другими людьми. Прямо сейчас, ежедневно, ежесекундно, в семье, на работе нашей, на улице, везде, где бы это ни было. Все это работает всегда, постоянно. Я надеюсь, мы собираемся здесь не для того, чтобы проходить одну теорию, хотя тоже полезно. Как мне один ученик сказал, надо теорию знать. Почему? Потому что когда идет практика, я хоть знаю, что я нарушил. Это хорошая вещь, может быть, это помогает, но вообще-то нужно не нарушать. Итак, мы в прошлый раз говорили, не знаю, можно ли смотреть на наш сегодняшний урок как продолжение предыдущего из цикла еврейского поведения. Можно смотреть так, а можно с нуля начать учиться. Мы прямо сейчас учимся сначала. И еще на эту тему, а именно признавать чужие заслуги, написано выше, прямо тут же, в Ваикра, в 13 главе, 45 стих, кто нечистый, есть у него язва, там так написано, там рассматриваются вопросы болезни, которая проявляется от разных качеств человека, внутренних болезней, которые проявляются на коже. Так вот, если у него нега, появляются язвы, там так написано, кто нечистый, есть у него язва, тот должен сделать и тот, и с одеждой, с волосами, там много чего написано. А потом, в конце 45 стиха написано, и должен он кричать, о себе должен кричать, нечист, нечист, я нечистый. О, об этом мы и говорим. То есть, объявлять о нечистоте надо по своему поводу, а не по поводу других евреев. Никто не будет кричать, он нечистый, он нечистый. Так написано у нас в Торе. Первый рассказ, который я хотел привести, сейчас приведу с Божьей помощью, взят из книги Рава Шимшона Пинкаса. Там приведена история, которую ему в свою очередь рассказал, так он написал, что ему рассказал Рав Элиазар Сильвер. Я думаю, что это Сильвер, не Зильбер. Там так написано было. Который в свое время, он был одним из сотрудников, он входил, по крайней мере, во время войны, Второй мировой войны, в комитет спасения Вата Ацала, комитет спасения при американской армии, которая наступала на немецкие войска с запада в время Второй мировой войны. Значит, 45-й год был. Так вот, когда американские войска вошли в один из лагерей смерти, Рав Сильбер был назначен от этого комитета, комитет спасения, главным раввином всего того района. В его обязанности входило управление такими бытовыми вещами, и снабжение хлеба, и распределение продуктов, и медицинское обслуживание, и все-все, что связано было. Там большинство было евреев, а поскольку он был главным раввином, да еще и ортодоксальным главным раввином, то он еще, кроме питания, медицинской помощи и так далее, занимался тем, что воссоздавал еврейскую жизнь, то, что называется идишкайт. Вот один из узников отказывался, как он рассказывал Рав Сильвер, Раву Пинкасу, рассказывал, отказывался участвовать в молитвах. Они были слабые люди, собирали миньян, и он никогда не входил в миньян, даже если там не хватало людей. Причем, потому что он сказал, что никакого отношения, после того, что я пережил, я не хочу иметь никакого отношения с молитвами. И рассказывал он, что эта история известна в разных вариантах. В этой книге было написано, что это было рассказано Равом Элиэзером Сильвером, американским раввином. Он видел этот человек, который отказывался молиться с остальными евреями, одного еврея, тут заключенного здесь, лагерь смерти. Так вот, одного еврея, который сохранил у себя сидур с молитвами, сборник молитв. И он давал его каждому, кто хотел молиться по сидуру, на 10 минут за половину порции хлеба. За половину хлебной порции. Люди там умирали. Умирали и от голода, и от работы, и расстреливали. А он еще их и обирал. Так он, наверное, собирался выжить. Тут не написано, выжил он или не выжил. Но главное, так сказал. Как этот соблюдающий еврей, еврей-то соблюдающий был, мог так низко поступать? Он, если он выжил за счет других. Вел на себя, одним словом, ну, мерзко он себя вел. Так он сказал ему. После этого я не хочу ни молитвы, ни сидура, ни идишкайта, ничего этого не хочу. Но это Рав Сильвер ему возразил вполне резонно. Ну, так он сказал. Ты заметил, как недостойный, низко себя вел этот, себя один еврей? И не заметил, насколько самоотверженно вели себя те, что отдавали свой последний кусок хлеба, только чтобы помолиться по сидуру. Смотри на праведников и не бери пример с низких людей. Вот весь рассказ. Он рассказывал в нескольких вариантах, и там говорили и про тфилин тоже самое. Ответ вполне конкретный, нормальный ответ. Но вот я думаю, можно ли назвать его низким человеком? Ведь в конечном счете он был перепуган смертью, близким дыханием смерти. Его, вот сейчас его убьют. Он боялся не выжить, он боялся смерти. И не хватало хлеба. И он решил, ведь он же не отнимал этот хлеб. Он предлагал на самом деле, вам нужен сидур, пожалуйста, у меня есть сидур. Рисковал жизнью, да, принес сюда, во время обысков его прятал. И он решил на нем заработать, спастись. Можно ли спастись таким образом? Повторяю. Я не спрашиваю, можно ли спастись любыми средствами. Этого я не говорил. Он не воровал. Воровать – это называется убивать других людей. Он им предлагал такую бартерную сделку. Я вам даю сидуру, у меня дайте хлеб. Иначе он сам не выживет. Я думаю, что это недопустимо. Абсолютно недопустимо. Совершенно. Для меня. Я так не имею права поступать. А вот допустимо ли для него, это он сам решает. Я осуждать его я тоже не собираюсь. Ни на одну секунду. Почему? Потому что не такое страшное дело не помолиться по сидуру. Если ты хочешь так, быть таким высоким евреем, на таком высоком уровне, тебе не жалко хлеба, пожалуйста. Он имеет право, наверное, так попросить. Так, сделать такую сделку. Повторяю, себе это недопустимо. Мой сын бы сделал такое. Не дай Бог нам вообще попасть в такие переделки. Не дай Бог. Для нас будет сказано. Я бы тоже сказал, вообще-то лучше не нужно так делать. Как-то некрасиво, это называется Хилуль Гашем. Так это и произошло. Люди смотрят и отказываются от Торы. Почему? Вот сейчас пришел человек и говорит, не нужно мне никакого дишкайта после того, как я видал это. Видите, на него это повлияло. Значит, это плохое действие. Но я не собираюсь осуждать других евреев, если они устроили такой Хилуль Гашем. Почему? Потому что само осуждение другого еврея, это и есть Хилуль Гашем. Так ничего у нас получается, нет? По поводу темы «Нищи злодея вокруг себя, а смотри за собой», да, это наша тема. Пример, а такими примерами полон Талмуд, про Рава Уну, который мог бы пожаловаться на своего арендатора-вора. У него был арендатор, он сдал в аренду виноградник. И рассказано это Брахот, 5-й лист, 2-я страница. Я все время переводил. Вот сейчас я даю вам чистый перевод, без всяких комментариев. Может быть, когда я отрываю глаза от перевода, может быть, идет мой комментарий. Посмотрим. Посмотрим. У Равы Уны скисло, так написано. У Рава Уны скисло 400 бочек вина. Это большое количество. Это вообще винный завод огромный, современный. по современной мерке. Я, правда, не знаю, какой величины были эти бочонки, может, они маленькие были. Написано 400 бочек. Вошли к нему Рав Иуда, пришел к нему Рав Иуда. Рав Иуда, а вот сегодня он мне будет участвовать в одном из рассказов, очень интересный рассказ, вот тот, который я сделаю вам, если сделаю, с Божьей помощью сделаю подарок в конце урока, как раз и будет про Рав Иуду. Рав Иуда, а может быть другой, потому что, может быть другой, потому что Рав Иуда написано «брат Рава Салы», отца Дик. Так вот звали Рав Сала, известный человек был. И несколько мудрецов с ним зашли. А некоторые говорят, что это были Рав Адабар Агава. Так его звали. Адабар Агава. И мудрецы. Один вошел. Вошел крупный Рав с другими мудрецами. И сказали ему. Все знают, что у него скисло 400 бочек вина. И теперь они пришли поговорить им на эту тему. Начинается мусар. Изучил ли господин Марда, по-арамейски, изучил ли господин свои дела, проверил ли свои поступки, чтобы выяснить, за что пришло такое наказание. Это были высокие люди высокого уровня, они могли определить, что к ним приходит и за что. У нас сейчас это все как в тумане, и нужно для этого общаться к раввинам, и надо многому учиться, и надо много чего сделать. Мы сейчас не ориентируемся в том, что происходит с нами впрямую, на физическом и духовном уровне, так как ориентировались они. Ну, мы рассказываем о них. Они спросили, ты изучил ли господин свои поступки, нашел ли он, за что это наказание пришло? Он им ответил, очень интересно, еврейский вопрос на вопрос, разве я подозрителен в ваших глазах? Вы считаете, что во мне что-то может быть отрицательное? Вы знаете, так интересно эти истории читать. Это редкая история. А сегодня в конце я вообще расскажу вообще редчайшую. Да нет, это нередко, ее много объясняют, но я как-то ее встречал. Но послушайте, разве я подозрительный в ваших глазах? То есть он считал, что у него нет ничего плохого. За ним плохого действия нет никакого. Любопытно, почему? Так, значит, диалог продолжается. Как только он сказал, разве вы подозреваете меня в чем-то, они ему сказали, что разве можно подозревать Всевышнего в том, что он творит несправедливый суд? То есть хочешь ты или не хочешь, не в тебе дело. Праведник ты или не праведник. Что ты сделал плохого? Потому что явно Всевышний за хорошие дела не наказывает плохими действиями. То есть плохой ситуации. Сказал им Рав Уна. Ну, если есть среди вас кто-нибудь, кто слышал обо мне вещь, которую надо исправить, пусть скажет. Понятно, он был умный человек, он хотел учиться у других. Со стороны виднее. Он спросил, скажите мне, подскажите мне. Для этого, наверное, не пришли. И они сказали ему, они не просто так пришли, они уже знали, что они хотят сказать. И другие пришли и сказали бы, вот что ты сделал, за это страдаешь. Смотрите, какой они диалог сначала провели, да? Что-то они говорили, ты изучил свои дела? Они сказали ему, так мы слышали, будто ты, нет, не ты, на ты там чем-то не говорил, будто не отдал господин часть ветвей после обрезания виноградника своему арендатору. Арендатор снимал виноградник, брал в аренду виноград, виноградник, урожай он продавал. Потом он расплачивался частью урожая, а после обрезания, это одна из былых работ, он брал часть этих ветвей сухих, это же был хворост, это же были дрова, ими топили зимой. Он должен был, это была установленная плата. Так вот, ты не отдал ему, ты не разрешил. Сказал он им, разве он оставил мне хоть что-нибудь? Ему нужно отдавать было? Он все взял. Он так сказал, ведь он у меня все украл. Он их забрал все, далеко. То есть взял куда больше, чем ему полагалось. Ну, пока идет нормальный диалог, да? Его в чем-то обвиняют, говорят, это вот не так ли? А он говорит, нет, не так. Я сделал все по закону. Я ему, да, не дал, почему? Потому что он мне много чего забрал. Они ему сказали так. Так это то, о чем говорят люди, и привели им поговорку. В переводе на русский язык он так звучит. Украл у вора, попробовал вкус воровства. Ведь это не воровство, потому что забрал свое. Но вкус воровства, забрать силы, ну, украсть, уже это нехорошо. А ты большой раввин. Я нет, не пристал так поступать. Сказал им Рав Уна. Он так сказал. Принимаю на себя, то есть обещаю, что дам ему его часть. Вы правы. Тяжело было? Видеть всю ситуацию. Вроде бы не нужно было давать. Я даже не знаю, дал бы я. Вы знаете, дали бы вы. Он все украл. А ты ему еще и скажи, вот а то, что полагается, возьми. Так вот, некоторые говорят, вернулся уксус в вино. То есть, чудо произошло. Он сделал такую шуву, что эти 400 бочек уксуса снова сделались вином. Есть такое еще объяснение очень интересное. Что значит был уксус? Был уксус, был уксус. Посмотрел скисло, Он все 400 бочек не открывал. А потом оказалось, что только 2-3 бочки, которые открыли, это и был уксус. А все остальные бочки остались вином. Для них это чудо. Почему? Потому что условия-то были для того, чтобы это вино скисло. Почему эти бочки так, такие были? А может быть, на самом деле чудо, не знаю. А вот некоторые говорят, да нет, уксус остался уксусом. И стал, он просто подорожал. В это время у уксуса ни у кого не было. У всех уродился вино. Все продавали как вино. А перед праздниками уже хозяйкам в доме нужен уксус. Там еще в некоторых процессах технологических со шкурами, по-моему, применялся уксус. Так или иначе, уксуса нигде нет. И цена на него выросла и достигла цены вина. Редкий случай. Вот в чем заключалось чудо. А я хочу обратить ваше внимание на то, что некоторые говорят, вернулся уксус, это было чудо. А некоторые говорят, да нет, чудес не бывает. Смотрите, вот как мы с вами, да, сказали бы, и привели вполне нормальную вещь. Просто цена на уксус выросла. Это было более удивительным чудом. Почему? Потому что не произошло за счет изменения природных свойств этого мира. Такая была история. Это называется «Исправься, не обвиняй другого в том, что он вор». По крайней мере, на уровне наших мудрецов. Это вот такая «Нищи, зайди вокруг себя, смотри за собой». Так было сказано раввину. Я понимаю, что сейчас можете сказать, ну, Рэв Ровен, ну, в таком случае нас будут обворовывать, обкрадывать, хамить нам, а мы ничего не замечаем. И мир распустится, и нам будет плохо. Ну, что я могу сказать? Я сам тоже разделяю вашу философию. Надо, конечно же, всем отвечать ударом на удар. Нас украли, мы два раза украли. Нет, нравится вам так? Я знаю одно, мы же занимаемся Торой. Чем отличается наша мораль от морали атеистов, например? Тем, что мы говорим, мир сделан Всевышним. Что такое Всевышний? Чем он проявляется? Тем, что он нам помогает. Как он нам помогает? Мы соблюдаем, он нам помогает. Если я перестаю с людьми вести себя подозрительно, подозревая их во всех грехах, на самом деле, любя их, а это называется без подозрения, то и он уберет от меня плохие поступки других людей. И никто меня не будет обворовывать. Посмотрите, с праведниками себя ведут праведно люди. А со злодеями по-злодейски, теперь нам осталось только узнать, как же с нами другие люди ведут, в какой пропорции, сколько злодейских дел с нами делают, а сколько хороших. Я не говорю про одно-два, я говорю про общую атмосферу. Посмотрите, это как-то влияет, не влияет, это как-то связано с тем, какие мы сами по себе. Рав Йехезкель Аврамский был крупнейший раввин. Когда из печати выходила его книга, назывался Хазон Йехезкель. Его так звали, Йехезкель Аврамский. И он книгу написал. А обычно принято, что когда выходит книга, то использовать свое имя, включить название книги, это можно, это так часто делается. Но таким образом, чтобы не про себя было, звучало, а что-то общепонятное, общепринятое. Хазон Йехезкель называется «Пророчество Йехезкеля». А книгу написал Йехезкель Аврамский. Так вот, когда выходила из печати, она выходила по частям, он давал рассматривать свои типографские гранки, или как это называется, типографские листы, одному талмудисту, человеку, который прекрасно знал этот материал. Я не знаю, другу своему, или ученику, или просто знакомому. Человек, который прекрасно ориентировался во всем, и он смотрел, написано было, смотрел за типографскими ошибками. Я так полагаю, что там были не только типографские ошибки, а еще и свои личные, наверное. Может быть, я нужно было давать еще до печати. Так или иначе, именно на уровне гранок. Таких листов отпечатанных, первая печать. И он проверял их на предмет ошибок, выискивал ошибки. А в самом начале этого сотрудничества он так объяснил, почему он его выбрал из всех остальных. Он сказал, что он ему доверяет. Он лучше всех будет работать. Почему? Лучше него никто не справится с этой работой. Это очень важная работа. Ибо у тебя очень критический взгляд на все новации Торы, которые говорят или пишут другие люди. Знаете ли, интересная характеристика, да? Это совершенно дружеская характеристика. Я не знаю, какой у него был критический взгляд на те новации, называется хидушим, да? открытия в Торе, которое он делал сам, но к другим он был очень, макпит называется, очень их отмечал. И к нему так и обращались. Приходили и говорили, а вот я то-то, то-то считаю. Вот. И он мог найти ошибку, очень быстро он это видел. Он со стороны это видел, поэтому ему было это дано. Видите, критический взгляд других людей на их способности, на способности изучать Тору, применяется в наилучшим образом. Ему дается книга, которая осталась. Она продается в магазинах, она лежит в вешивах на полках. По ней учатся, по этой книге, Рава Аврамского. Книга по Талмуду, комментарий на Талмуд. Оказывается, там труд человека, который, не будь этой работы, мог бы, не дай Бог, применить это каким-то другим способом. Заметили же за ним это? Они говорят, ей, может, обижают. Что ты сказал? И показать ему, что он неправильно сказал. Это не всегда нужно уметь делать. Не всегда нужно делать так, уметь это. Лучше не уметь. А для работы с книгами замечательно. Особенно, когда тебя просит составитель Мехабер. Баба Батра, 50, много Талмуда, 58-й лист, первая страница. Там рассказывается, что у раби Яная был такой Амора. Раби Яная, так его звали. Было дерево, оно росло на его земле, лично его земле, а ветви свешивались на Шудрабим, называется, ну, над дорогой, там, где проходили люди. И никому не мешали эти ветви. И он полагал, что это хорошо, потому что дерево большое было. И он считал, что польза от этого есть. Люди там пользуются тенью, его тенью. Не жарко им там было. Кто-то останавливался, отдыхал, не знаю. И вот однажды пришло к нему на суд одно дело. Некий человек услышал жалобу других людей, которые ведут его к судьям, жалобу на дерево, которое принадлежало этому человеку, который тоже свешивал свои ветви на дорогу. И они сказали, что те ветви этого дерева так густые и так они низкие, что мешают проходить по дороге груженным животным, верблюдам. Верблюды – высокое животное, и мешают. И вот они попросили его срезать эти ветви. Он знает, что то же самое у раби Янай, он пришел к нему в гости. Не в гости, с вопросом. Раби Янай попросил его прийти завтра. В ту же ночь пошел и срезал ветви своего дерева, которые висели над дорогой. Утром пришел этот человек, спросил, что делать. Тот сказал, пойди срежь. На что человек возразил. Но эти, насколько я знаю, у раби Янай такое же дерево есть. И он не спешил срезать его ветви, а другим говорит. Нормальный человеческий упрек. Не человека Торы, а такой обычный человек. Раби Янай ответил, пойди взгляни на мое дерево. Если его ветви срезаны, и ты срежешь. Если они не срезаны, ты можешь их оставить. На этом заканчивается рассказ. А вот интересно, понятно, что раби Янай, отсюда мы видим, проводил закон, который он давал другим людям, через самого себя. А потом я объявлял его этим людям. Вот вопрос такой, почему он не срезал ветви на своем дереве раньше? Ведь не написано же об этом, это мои домыслы. Ну, это мои домыслы, свара. Даже потому, что эти, на самом деле ветви никому не мешали, в Талмуде не написано было. Никто на них не жаловался. Этому, пожалуйста, нужно, это важное правило. И пока не жалуются, да, ты это можешь делать. Но проверь, между прочим, может быть, не жалуются, потому что просто не хотят жаловаться, а не потому, что им удобно. Может быть, как раз ему неудобно. Есть такие случаи в жизни. Все молчат. Вот я и занял проход своими чемоданами. В еврейском обществе, особенно среди евреев тоже, всякое тоже бывает, могут и возразить. Но, как правило, и ни слова не скажут. Но это еще не значит, что так нужно делать. Так или иначе, он не жаловался и никому не мешали. Но вот теперь пошел он и срезал ветви на своем дереве, чтобы ни у кого не было причины заподозрить его в предвзятости. Мол, для других ты вот что делаешь, а для себя нет. Никто же не интересует, на самом деле. Там проезжая часть, а здесь не проезжая часть. Там ходит верблюд, а здесь не ходит. Но почему он срезал ночью? Хороший вопрос. Я мог бы взять и задать его, а вы напишите мне на экране. Но сегодня что-то мне не хочется отвлекаться у меня, просто не успеваю. Я хочу подарок вам рассказать. Поэтому даже не знаю, отвечу ли я вам на ваши вопросы. Тороплюсь. Мне кажется, потому что он так поступил ночью, что не хотел показать, не хотел демонстрировать себя праведником. Вот, мол, я какой. Днем пошел. На такой вопрос, я сейчас днем срезаю. Насколько я хорош. Он, это называется скромностью. Чтобы не обращать, чтобы на него не обращали лишнего внимания, пошел срезал ночью. Выводы отсюда. Первый. Раби Янай был скромным человеком. Второй вывод. Он действовал по принципу сначала украсть самого себя. Сначала у себя. Убери все нехорошие вещи, теневые вещи. пгам называется, какие-то недостатки, а потом учи других. И он еще был к тому же честным человеком. То есть, называется, если увидишь за мной плохое дело, ну что, я тебя не могу запретить, если ты видишь, что я так не поступаю, и ты так не поступай. Так он сказал, пойди проверь, если срезано, срежь, не срезано, не срежь. То есть, он совершенно приравнял себя другому человеку. Это называется честный человек. Третий рассказ на сегодня, без Талмуда, я просто еще перечисляю. Рабби Арье Левин, иерусалимский цадик. Ну, как известно, всегда он подчеркивал в других людях, вообще всем известно, во всех книжках про него вышло несколько книжек. Хороший, только хорошие качества другого еврея. Никогда не говорил, никогда не, даже не отмечал ничего отрицательного в других людях. Ему не нужно было, он не жил в Советской России, наверное. Ой, извините, это шутка. Он так говорил, что все люди созданы Всевышним, а поэтому праведные люди, так он говорил, Всевышний не делает неправедных людей. А Рабби Арье рассказывал Софер, Рэб Довид Зарецкий. Софер – тот, который пишет тфилин и прочие вещи. Он его очень близко знал, Рэб Зарецкий. Рэб Зарецкий. Однажды Рэб Довид нужно было написать статью про какого-то еврея, который долгое время жил в Иерусалиме, потом уехал за границу, там умер. Сейчас его просили написать о нем, некоторый мамар, статью. А может сказать какие-то слова? Так иначе он собирал этот материал. Тот человек был таким известным, я бы сказал, общинным деятелем, очень много полезного, хорошего сделал. И теперь он собирает о нем материал. А Рабби Арье Левин отлично его знал. И теперь он пришел к нему. И он начал рассказывать о нем, рассказал несколько случаев, рассказал его общую характеристику, и получалось, что это просто полный праведник, замечательный человек. Тогда Рэб Довид познакомил его с уже собранными материалами, с другими свидетельствами об этом человеке, и сказал, что вообще тут много разного написано, если не совсем такие позитивные вещи, комплементарные вещи. На что Рабби Арье Левин очень удивился. О, я впервые слышу. Никогда этого не знал. Я не могу говорить, он хотел слушать, не хотел, сказал, не рассказывай мне это. Так иначе он сказал, ничего плохого, это вообще ни разу не слышал. Ему сказали, но Рабби Арье говорит, ну это же известные факты его биографии, известные факты, не просто слова, действия. Все так говорят. На что он сказал фразу? Вот эту фразу я сейчас и хочу. Из-за этой фразы я этот рассказ и отметил. Он там так сказал. Не знаю, не знаю. Все говорят, не все говорят, не знаю. Обо мне тоже много что говорят. Например, некоторые дошли до того, что прямо мне в глаза говорят, что я праведник. Но я знаю, что это не так. Не совсем правда. С собой-то я знаком хорошо. Поэтому если люди могут сочинить такую похвалу, они думают, что похвала, то сочинить что-нибудь позорище они тоже могут. Если верить всем слухам, то в ушах не останется места для правды. Вы слышите? Очень интересное выражение. Если верить всем слухам, в ушах не останется места для правды. Но ведь слухи бывают не только неправда, бывают слухи и правда. А об этом уже говорили. Говорили, как на уроке, это от меня уже идет, что правда запрещена. У евреев правда запрещена полностью, целиком, если она обижает других людей, если она говорит плохо о других людях. Почему? Потому что правда Всевышнего – это любить евреев. Вы обязаны любить евреев. А раз так, это единственная правда. Поэтому любовь важнее правды, она и делает правду. Вот об этом сейчас сказал он. Если верить всем слухам, а не бывает правдивы и неправдивы, то не останется места правды. Правды какой? Правды Всевышнего. Той правды, которая выражено в законе, посмотрите, в книге Ваикра, 19 глава, 18 стих. Там про эту правду написано. Запомнили Ваикра, 19 стих, 19 глава, стих 18. Рабби Исар Залман Мельцер, глава Ишивы Эц Хаим в Иерусалиме. О нем рассказывал его ученик Рэб Довид Финкель. Ой, еще один Довид, там тоже был ученик Довид. Давид, извините. Однажды в Холе Амоэд, вы знаете, что такое Холе Амоэд, да? Это дни в пасхальной неделе, да, или на Суккот, на Песах или на Суккот, между праздниками. Там определенные законы, особые законы, вы все это прекрасно знаете. Предпочитают, люди тоже предпочитают не работать в это время. Работать не запрещено, но лучше не работать и не делать некоторые работы, которые не нужно. Например, в частности, ну, не принято писать. Вот я сам стараюсь не писать. Это очень тяжело, потому что надо написать статью, и целая неделя выпадает. Ну, когда она выпадает, так хорошо. И до этого можно догнать, после этого можно догнать. И ничего особенного нет в том, что человек лишний не запишет. Хотя есть такой закон. Если ты записываешь собственный урок, например, или собственные мысли о Торе, их нужно, чтобы они не пропали, сохранить, то можешь взять и записать. Ну, срочный телефон, наверное. Посмотрите законы на Толдот Ешеру, на сайте Толдот, там есть законы про Холь ха-Моэд. Полупраздничные дни, да, полупраздничные, будни так их называют. Так вот, однажды в Холь ха-Моэд Раби Сар Залман Мельцер попросил у ученика, а именно у рава Давида Финкеля, перо и чернила. Тогда это были разные вещи. Тот произнес потихонечку: «Холь ха-Моэд». Учитель сказал: «Ну, я знаю, знаю. Тем не менее, принеси, пожалуйста». Тот принес. И снова вопросительно посмотрел, что он сейчас будет делать. Тот взял, обмакнул и сказал: «У меня есть очень такое простое дело, незначительное дело, неважное. Но для меня это пикух нефиш». Вы знаете, что такое пикух нефиш, да? Это вопрос жизни и смерти, а может быть, здоровья. Вообще, серьезная вещь, очень серьезная вещь называется пикух нефиш. Тогда закон отменяются многие. Все с размерностью, с опасностью, да, которая возникает. Ну, сказал. И он написал что-то на листе бумаги. Взял, написал. А потом листок это положил, сложил, положил в карман. В карман себе. Отдал перо, чернила, наверное, тоже. И сказал: «Ну что, продолжим учебу». Это было так странно. Почему? Потому что, с одной стороны, Рав сказал, что это пикух нефеш, это вообще-то вещь очень опасная сейчас. А с другой стороны, собирается спокойно учиться дальше. То есть, никуда мы не бежим, на пожар, ничего не происходит. Какой из пикух нефеш? Ну, Рав взял и объяснил, пояснил. Смотри, сейчас у нас праздники, Холь ха-Моэд. И ко мне приходит много людей, посетителей, друзей, много народу, очень много, чтобы поздравить меня. Он был раввином, к нему на самом деле все шли. И я смотрю на людей. Мы же ведь не учимся, а беседуем, смотрю на них. И я, не дай Бог, могу заметить в любом человеке, в каком-нибудь человеке, какие-нибудь недостатки, какой-нибудь недостаток. От себя добавлю, ведь это не здесь. В словах, в поведении, в речи, в одежде. В поведении. Я могу заметить этот недостаток, но этого нельзя делать. Нельзя отмечать недостатки в других людях. Ибо люди ведь что сделали? Потрудились прийти ко мне, найти время, поздравить меня с праздником. Я не могу смотреть на них критически, не дай Бог. Так вот, написано в Мишле. Мишле – это притчи царя Соломона. 4 глава, 22 стих. Там так написано. Перевод очень интересный. И посмотрите на перевод тоже. Вот не так переведено, как на самом деле. В некоторых книжках. Я не собираюсь критикой заниматься. Почему? Потому что есть прямой смысл, а есть вот смысл непрямой. А, там хорошо переведено, но он отметил еще одну сторону этого смысла, этого стиха. «Твои глаза направлены на присутствующего, на то, что есть». Так написано. «А веки смотрят прямо перед собой». Веки, прямо веки. Так вот, в книге «Нативот», так объясняет Рав Мельцер, этот стих объясняется следующим образом. Вообще, любому человеку свойственно видеть недостатки других в других людях. Причем быстрее видны недостатки других людей, чем в самом себе. Так человек сделан. Это природа его. Поэтому пусть твои глаза смотрят на других, но твои веки, что такое веки? Веки же не смотрят, они же закрывают глаза. Вот их внутренняя часть, глазная часть, как бы повернута в твою сторону. Твои веки, внутренний взгляд направлен только на тебя самого, на твое внутреннее качество. Кто ты есть, что ты есть. Вот об этом написано в книге «Нативот» про этот стих. То есть не смотри на недостатки других, а только на свои. Или, по крайней мере, сначала на свои, а потом на чужие. Вот для этого, чтобы не забыть это правило, которое мне очень нужно именно в Холь ха-Моэд, когда он не учился ведь, не давал уроки, когда люди сели, записывали перед ним. Это не праздничные. И к нему просто приходили не ученики, просто поздравить его. Поэтому я это правило записал себе на бумаге. Перед приходом каждого человека я буду смотреть на эти слова, открываю, прям смотрю на них, и крепко их держу в голове во время беседы с посетителями. Сейчас только прочитал, а поэтому не буду замечать его недостатки. Это должно помочь мне уберечь меня, а самого себя, от греха. Ведь, так он сказал, грех критики других людей жестоко наказывается небом. Вот я и говорю, жестоко наказывается небом критика, которую мы делаем в адрес других людей. Да просто взял и отметил, плохой человек. И неплохой человек, недостаток. А наказание жестокое. А раз так наказание есть, значит, это называется пикуах нефеш. Вот об этом он и сказал. Для меня это дело-то простое, но это пикуах нефеш. Дай мне просто, я запишу. Итак, на практике замечаем чужие недостатки. только когда это уж крайне необходимо. Лучше их вообще не замечать. Это потому, почему? Потому что это очень опасно. Так мы сейчас прочитали. Чужие недостатки замечать опасно. Если мы хотим, не хотим, чтобы небо с нами обращалось таким же образом. Почему? В чем опасность? Первое. Мы можем сами ошибиться. Оказывается, нет недостатка. Потом мне сказали, в чем дело, почему он так поступил, почему он так сказал. Я скажу, о, я не знал. Раз так, то и не торопись. Не делай оценку. Отрицательную оценку не торопись давать людям. Первое. Второе. Вообще-то, очень часто мы склонны слушать других людей, а поэтому мы можем поверить другим людям на слово, что у него есть такой недостаток, а это вообще рахилут и лашон ара. Сплетни и плохой язык. Принять чужие слова очень опасно. И еще. Наше видение этого человека, видение, то, что мы видим в том, что у него есть какие-то недостатки, не сделает этого человека другого лучше. Ибо вслух говорить опасно, это называется критика, бикорет, это не дай бог можно обидеть. Мы проходили это несколько раз, не хочу здесь повторять, когда это говорится вслух, это целый пункт, мы все это выписывали. Так вот, вслух говорить нельзя, а про себя бесполезно. Причем ты же его никак ему не поможешь. На прошлом уроке, посмотрите, надо уметь, вторая часть прошлого урока, надо уметь сказать, но там были условия, как это надо сказать, каким образом, и именно для него, а не для себя, чтобы ему была польза. Я его люблю, я хочу, чтобы он не делал плохого дела. Значит, я должен знать, что это будет плохое дело. Во-вторых, что я знаю, что как ему исправиться. И в-третьих, я его люблю. И я его не обижаю. И четвертое свойство. Если я буду замечать чужие недостатки, я могу возгордиться и сказать, ой, какой я хороший, у меня же этого недостатка-то нету. А это приводит к нескромности, к высокомерию, нелюбви к другим евреям и так далее. Поэтому лучше этого не делать. Поэтому делаем так. Если мы встречаем чужой недостаток, сразу думаем, где этот недостаток есть у нас? Где этот недостаток есть у меня? По принципу «бэмумо пасуль». Помните, мы говорили в самом начале, да? А именно, какое там было свойство у нас? Да очень просто. Так было сказано. «Бэмумо пасуль». Кто подчеркивает недостатки? А, пусель, «бэмумо пасуль». Кто подчеркивает недостатки других, тот сам с недостатками. Тут «мум» – это изъян. Это наш недельный раздел. Так вот, надо было на самом деле благодарить Всевышнего, что он послал нам этого человека, и наши глаза открыл, несмотря на то, что мы не хотим замечать чужих недостатков. Этот недостаток мы увидели. Почему? Потому что Всевышний открыл мне эти глаза и сказал, о, тебе в такой же есть недостаток. Он в тебе же есть. Вот сейчас мне становится понятно, почему мне однажды сказал учитель на первых уроках нашей Торы, когда он так говорил, не мне, а на нашей группе, это было в Москве 30 лет назад, когда спросили, когда он говорил о том, что вообще нет ничего бесполезного, все нужно учесть, все создано Всевышним по делу, и даже поступки других людей пришли нас научить. Ну, как может научить нас поступок плохого человека или дурака? Очень просто сказал он, одной фразой. Мы видим, что это за поступок, мы видим, что так поступать нельзя. Видите, тоже использую. Вот мы сейчас об этом и говорим. Я благодарю Всевышнего, что он мне не только дал этого человека, если он просто на самом деле, если на самом деле у него есть этот недостаток, если я его не придумал. Это очень важное место. Свойство первое. Первое свойство. Так вот, предположим, есть этот недостаток. Как хорошо, что Всевышний мне послал его, чтобы я выучился тому, что этот недостаток я должен убрать в себе. Он во мне присутствует. Нужно только найти его. Через него этот недостаток мы вылечим в себе. Скажите спасибо этому человеку. А после чего оправдываем этого человека? Лекав схуд. Да, Алья? Правильно? Как мы его оправдываем? Мы сказали, что он... Я отметил сам по себе. Не ему говорю, сам про себя я сказал, о, у этого человека недостаток. А потом ему можно. Вот почему? Вот по какой причине это было. Вот по какой причине. Если бы я знал все эти причины, на самом деле, я бы сказал, ой, это никакой недостаток, нормально. Я ему сейчас сам помогу. Толкнул другого человека. Так он опаздывал, у него жена рожает. Не до этого. Как мы говорим на это дело. Так или иначе, есть еще вторая вещь. Или я так уже поступал. Так мы на прошлом уроке говорили, да? Ну что, сейчас я критикую другого человека, а что я так разве ни разу так никогда не поступал? Даже если я потом сделал тшуву, ну я же так поступал. И он тоже сделает тшуву. Я же не хочу, чтобы меня сейчас наказали тогдашнего, там. Так или иначе, себя мы не оправдываем, а исправляем. А другого мы не исправляем. А правило звучит очень просто. Вот я его записал. По поводу недостатков. У него есть правило. Правило есть по поводу недостатков и по поводу достоинств. Недостатки так изучаем. Других мы оправдываем, а не исправляем. старайтесь это сделать. Но если мы учителя, учителя, полицейские, раввины и так далее, люди, которые всех учат и поучают, то давайте, пожалуйста. Если у нас есть авторитет, в семье, если нас слушаться, будем поучать. Не слушаться, не будем поучать. Правило простое. По поводу недостатков. Других не оправдываем, а не исправляем. Других оправдываем, а не исправляем. О! Других мы оправдываем, а не исправляем. А себя корим и исправляем. А по поводу достоинств, другим людям их достоинства подчеркиваем, афишируем. Причем о достоинствах этого человека сказать этому человеку, это просто супер. Только нужно узнать, что, может быть, у них есть некоторое напряжение, чтобы он его любил. А вот на свои достоинства не афишируем, скрываем, не надо их показывать. Ну, а теперь подарок от меня, 15 последних минут, слушателям нашего еврейского цикла «Еврейское поведение», да? Откуда взялся этот подарок? Я о нем даже и в блог своем написал давно, по-моему, 2 года назад. В свое время, много-много лет назад, я работал для сайта, который был создан Раби Шломо Гольдшмидтом. Шломо Гольдшмидт, он Соломон, он швейцарский поданный, он из Швейцарии. Совершенно прекрасный человек. Отец раввина Пинхаса Гольдшмидта, главного раввина Москвы. И председатель европейского ВААДА, Совета раввинов. Если вы встретите, передайте ему привет от Пятигорска. Мы хорошо друг друга знаем. Так вот, я работал на этом сайте. Между прочим, вчера мне пришло письмо. Я тут написал своим друзьям, и Солу тоже написал, Гольдшмидту, о том, что у меня была помолвка Ирусин моей дочери, четвертая дочь. И от него пришло письмо, а у меня вчера произошла помолвка моего старшего сына. Так он написал, главный раввин Иоганнесбурга, кстати, Южная Африка, родного брата раввина Пинхаса Гольдшмидта. Я ему тоже написал мазаль тов всей семье Гольдшмидтов. Ну, так иначе я у него работал, на него. Он сделал такой сайт, и там я писал разные статьи на тему Талмуда. Была такая мысль делать, я даже не знаю, чем дальше продолжалось, может, это еще, и сейчас все это есть. Каждый день я писал о том, что проходит сегодня в Талмуде, Даф Юми называется, да? Пересказывал истории своими словами, рассказывал на эту тему. Вот эту историю я взял оттуда, это было много лет назад, когда мы проходили какой? Мы проходили трактат Кидушин, Кидушин 71 лист, это был. История как иллюстрация к высказыванию Шмуэля. Был крупнейший учитель Шмуэль, предводитель вавилонского еврейства, величайший учитель древности. Он сказал «апосель бэмэмо пасуль». То есть, чем страдает сам, в том других и винит. О, пасуль – это значит, да, он ущербный. Вот тот, кто других объявляет ущербными, вот в этом самый ущербен. С этого мы начали сегодня. То есть недостаток, который присутствует в человеке, становится для него поводом, это нужно знать, чтобы обвинить других людей. Мы это сегодня проходили, запомните, если я вижу в другом человеке, ух, смотрите, что он делает, то-то, то-то я называю. Вот теперь первым делом я должен пойти посмотреть у себя, почему я это делаю, зачем и как. Такое правило. Так вот, откуда это взято? Это взято из Талмуда, Вавилонского Талмуда, Кидушин, 71 лист. А теперь я читаю перевод. А потом буду задать вопросы по ходу дела. Только не вздумайте мне писать ответы почему-то, что вопросы личного характера. Сейчас вы увидите. Там были вопросы, или там писался вопрос? Жил один человек в городе Неардея. Такой город был. И он оказался однажды в другом городе, который назывался Пумпедит. Это 2 крупнейших города Вавилонии, Бавеля. И зашел он в мясную лавку. Пошел покупать мясо. Так сказал, вошел и сказал... «Дайте мне мясо». А ему сказали, «Подожди, пока не возьмет слуга Рава Иуды бар Йехескель». Рав Иуда был главой городской ешивы. Возможно, что когда мы сегодня говорили про Рава Иуда, это он и был. Рав Иуда. Там было много разных руководителей в этом городе, в Пумпедите. Но руководитель ешивы, пумпедитской ешивы, это тот Рав Иуда, который присутствует... Ну, нет, наверное, 3 листов Талмуда, в котором хотя бы один раз не упоминалось его имя. Крупнейший раввин того времени. Так что подожди, пока не возьмет слуга. Рав Иуда бар Йехескель. А тот человек возмутился. Что еще за Иуда Бар-Швискель? Ну, Хискель, Шмискель. Он, то, что сейчас вот говорят, да, евреи, немножко утрируя имя, добавляя что-то. Это, оказывается, у нас уже 2000 лет такая привычка. Кто он такой еще, чтобы стоять передо мной? Он не сказал про слугу, он сказал про него самого. По-армейски, то, что он сказал, вот этот вот Швискель по-армейски, это звучит как человек, который кушает оленину, обжора. Что еще за обжора? Ну, посмеялся. Кто он такой? Об этом передали Рави Иуду. Рави Иуде. Называются доносчики, да? Вы знаете, в некоторых случаях для поддержания авторитета Торы надо такие вещи делать. В общем, это нужно изучить, чей вопрос, как это сделано. Наверное, сделано было по правилам. Можно ли передавать плохие слова о ком-то, кому-то. Наверное, в то время это было принято. Причем, чтобы никто никогда не говорил плохого о мудрецах. Ведь мы же жили не своей власти. Мы жили под вавилонянами. Мы сейчас только убежали из нашей страны, из-под римлян. И поэтому все держалось только на уважении, на почете, на авторитете наших мудрецов. И поэтому каждый... У нас не было полицейских, не было полиции нравов. Каждый он и был полицейский сам самому себе. Были правила, нельзя плохо говорить о наших мудрецах. Это идет мой комментарий, длинный. Ой, нужно же успеть. И поэтому передали Рави Иуду, ну что-то сделать. И тот отлучил эту выскочку из еврейской общины. Сказал, все, с ним не имейте дела. Что такое отлучение? Это отдельный разговор. Например, с ним уже нельзя даже молиться в Миньяне. У вас 9 человек, он приходит 10-м. Ищите 10-го другого. И еще пожаловались люди, что этот человек обзывает всех рабами. Эвод, Авадим, Атем, Авадим. Ну ты, Эвод, там были рабы? И он часто говорил, ну ты, раб, иди сюда. Тогда постановил Рав Иуда, постановил, чтобы все остальные тоже могут называть этого человека, называть его рабом. Рав Иуда постановил, что тот Эвед. Так все стали поступать. И тот расстроился. Он был вообще высоких таких кровей, наверное. А тут его называют рабом. И он пошел с жалобой к Раву Нахману. Рав Нахман, это известнейший мудрец тоже эпохи, он был главный раввин всего города. На Орде, главный раввин. Он был зятем главы еврейской общины. Глава еврейской общины, общины Рейш Галута, да? Это вообще чуть ли не принц, чуть ли не царь. У нас была своя автономия в Вавилоне. Так вот это его зять, еще крупнейший человек. Рав Нахман часто приводится в закон его. В том же примерно месте, в том же поколении он жил с Рав Иудой. Вот они были друзьями, знакомыми. Правда, Рав Иуда занимал место чуть повыше, потому что все-таки это попедитская ешива была. Она была выше, все понимали это, чем главный раввин всего города. Так скажем об этом. Так вот, доставили Раву Иуде, пошли к Раве Иуде и принесли ему вызов в Рабанут, да, в еврейскую коллегию Рава Нахмана. Тебя вызывают. Тот человек, пожалуйста, на тебя вызывают. Ну и зашел Рав Иуда посоветоваться с Равом Уной. Он зашел к своему другу, коллеги. Рав Уну сегодня уже был, да? Пришел к нему. Это тот, который у нас вернул вору, да, арендатору часть его зарплаты при отрезанных степлей сухого виноградных кустов. Посоветовался к Раву Уне. Идти или не идти по этому вызову? Все-таки главный раввин города, я главный раввин ешивы. Это тоже непростая вещь. Не будет ли здесь Хилуль Ашем? Так я это понимаю. Зашел к нему. И Рав Уна, учитель всех мудрецов того эпохи, он старше их всех был, того поколения, то сказал, идти ты не обязан, на самом деле, ты по статусу не ниже, твой статус выше. Но пойти стоит, чтобы что уважить кого? Главу общины. Это хорошее действие будет. Человек, который выше уровня, все-таки по закону надо бы пойти, но тебе разрешается не пойти, лучше сходи. Встал Рав Иуда и пошел, и пришел. Вообще-то здесь, на самом деле, сейчас пойдет обмен репликами, вот это и называется подарком, но каждому слову этой истории вообще-то нужно приписывать, нам осталось ровно 5 минут, даже 6, я бы даже сказал, да, спасибо, Равари. Нужно пояснение давать, что за отлучение, почему отлучение, кем являлся человек, который является Рейш Галута и так далее, что такое понимание собственного статуса. Это вообще можно книги целые писать на эту тему. Что такое статус, да, можешь идти или не идти тебе в суд. Но у нас нет времени. Почему? Потому что Рав Иуда уже пришел к Рав Нахману и стоит у него во дворе. Только поэтому мы продолжаем дальше этот рассказ. Итак, пришел Рав Иуда смотрит, а Рав Нахман, которого вызвал, залез на крышу и чинит там перил на крыше. Знаете, такой закон, да? Должен быть перил на крыше, такой закон, чтобы не... Так Тора пишет, будь у тебя крыша плоская, не покатая, плоская, там нужно перила, чтобы никто не... Если кто поднимется, чтобы не упал. И он их там мастерит, эти перила. Это важная заповедь. И сказал Рав Иуда снизу, посмотрел на Рав Нахмана, и такую фразу говорит. На арамейском языке все было написано, я перевожу. А разве не запрещено человеку, выбранному на такую высокую должность, заниматься черным трудом при всех? Взять молоток и забивать гвозди. Он не спросил, запрещено. Он сказал, разве не запрещено? Тот ему ответил, ну, это маленький перильца, или перилушки, он там уменьшительное слово сказал. Такое слово, которое не используют мудрецы. Это не лексикон мудрецов Торы, учителей Торы. И сказал ему Рав Иуда снизу, ну, так не говорят, так нельзя говорить. Тот сказал, да, садись он на стульчик, видишь, он на стульчик. Не на стул, а на стульчик. Он ему задел, и так не говорят. Так дальше разговор продолжался. У меня, кстати, между прочим, у меня появились вопросы, которые на сайте у Сола Гольдшмидта, у Рава Сола Гольдшмидта были написаны людям, которые изучают, со мной изучали начинающие люди этот отрывок Гемары. Встречались ли вам люди, которые в своих грехах любят обвинить других людей? Я надеюсь, не встречались. Используете ли вы исключительно нормативную лексику? Знаете, нормативную лексику? Почему-то по-русски считается «тумат» или «немат», да? Нормативная – это нормальная, а ненормативная – значит совсем… Да нет же, стульчик – это как раз тоже ненормативно. Так, ну, не говорят. Мудрецы так не говорили в то время. Или как Рав Нахман, любите употреблять такие диковинные выражения. Ну, это Рав Нахман, учитель Торы. Согласны ли вы с тем, что люди высокого общественного статуса и положения не должны заниматься черным трудом? А если согласны, то какое у вас предположение? Почему Рав Иуда сказал, что, может, тебе не стоит заниматься этим? Ну, я не знаю, но, наверное, когда вы приглашаете Рава, Равина, для того, чтобы он устроил вам хупу, мазаль тов, у вас хупа, замечательно. Наверное, вы не даете ему молоток, чтобы он эту хупу еще и прибил на столбике, нет? Есть какая-то вещь, статус раввина. Так, значит, двигаемся дальше, у нас осталось 4 минуты. Как раз рассказ наш подойдет скоро к концу, я надеюсь. Итак, Рав Нахман предложил Раву Иуде присесть, когда тот явился по судебному вызову. И между ними произошел довольно длинный разговор. Я его сейчас самом деле не буду приводить. Там используются высказывания мудрецов предыдущих периодов, поколений. Наконец, сказал Рав Нахман, стоя на крыше, может быть, нет? Тут не написано, что он спустился. Сейчас моя дочь принесет гостю поесть, попить воды. Наверное, было жарко. Сказал Рав Иуда, нельзя девушке появляться перед чужими людьми. Были такие строгие нравы, так делали раньше. Ныне такого не встретишь, да? Сказал, ну, тогда моя жена. Он сказал, и это запрещено. Спросил, тогда зачем ты пришел сюда? Тот сказал, меня вызвали на суд. А тот удивился, разве? И меня это удивило, эта фраза, такая пустая фраза. Разве говорит кто-то разве? Что значит разве? Тот достал вызов, бумажку и показал, вот вызванный. Тот сказал ему, ну, раз уважаемый раввин пришел к нам, уважаемый, все запрещается, то обсудим жалобу этого человека, чтобы люди не думали, будто учителя потакают друг другу. Зачем нужно было его отлучать? Чтобы он не оскорбил Тору. А зачем по совету Равы теперь все зовут его, кличут рабом? Потому что сам он всех называет рабами. А к тому же, вот это вот для этого я рассказываю, так сказал мудрец Шмуэль, в чем сам виноват, в том других и винит. Я проверил его родословный, он раб. Откуда это известно? А я услышал. Слышал, как он признался, что он родом из дома Хашмонаем, из дома Хасмонеев. Но известно со слов Шмуэля, что всех потомков того рода вырезал царь Ирод, когда он сам был рабом. И всех живых он вырезал, и остались в живых только рабы. Но на это Рав Нахман возразил, если бы мне это было известно до случая в мясной лапке, я бы вообще-то поверил на это. Но мне это неизвестно, я первый раз слышу. И вот в эту секунду происходит чудо. Заходит один человек, учитель, о котором написано, 13 лет он не заходил к Раву Нахману. Все знал старый человек. И к нему обратился Рав Нахман. Помните ли, уважаемый раввин, что сказал мудрец Шмуэль, стоя одной ногой на берегу, а другой на пароме, когда собирался отплывать в Бавель? Тут сказал, помню. Шмуэль сказал, что когда вырезал Ирод всех потомков рода Хасмонеев, осталась одна девушка. Она поднялась на крышу дворца и прокричала на весь город. Иерусалим, да? Кто скажет, что он потомок нашего рода, знаете, что он раб, потому что уже никого не осталось, и затем бросилась вниз. После этого разговора объявили судьи, что человек, затеявший скандал в мясной лавке, раб. В тот же день произошло в Нагарде, так заканчивается этот отрывок, несколько разводов. Разводов. Видимо, не один объявил он себя потомком Хасмонеев. Когда рав Иуда покидал город, вышло к нему множество народу, схватили камни, собрались его закидать камнями. Он им сказал, пока я молчу, но если я скажу, что узнал еще я от Шмуэля узнал, то все поймут, у кого из вас какая кровь. И от обиды они побросали камни в речку, и вышла речка из берегов. Вот и вся история. А теперь два вопроса. У нас осталось несколько секунд. Вопросы очень простые. Почему рав Нахман так странно разговаривал с равом Иудой? У меня три предположения. Чтобы посмеяться над заносчивостью. Или чтобы дать ему возможность проявить себя знающим равом. Или он со всеми так разговаривал. И второй вопрос. Почему люди, собравшиеся закидать рава Иуду камнями, отказались от своей затеи? Первое предположение. Стыдно стало. Второе. Сообразили, что время линча еще не наступило. Надо подождать. И третье предположение. Решили, что лучше оставить его в покое. А то действительно не оберешься шума с родословными. На этом заканчиваю свой урок. Урок очень простой. Не замечаем за другими их недостатков, и тем самым мы делаем это себе лучше. А отмечаем их достоинства. И это как раз то, что называется полюби ближнего к самому себе. Большое вам спасибо за то, что вы до конца со мной были на уроке. Всего хорошего. Шалом, шалом.